Глава первая. Вступление. Стихи с 1 по 3 А. Вероучительные наставления апостола. Стихи с 3 Б по 29. Стих 1. Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, и Тимофей брат. Апостол посылает благословение Колоссянам от себя и от Тимофея. Благословение это по форме сходно и с посланием к римлянам, и еще более с первым посланием к коринфянам. О Тимофее смотрите 16 главу книги Деяний и 2 главу послания к филиппийцам. Стих 2. «Находящимся в Колоссах святым и верным братьям во Христе Иисусе». Стих 3. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас». Апостол говорит, что состояние веры и жизни колоссских христиан производит на наблюдателя отрадное впечатление. Об этом сообщил ему Епафраз. Апостол молится о том, чтобы колоссяне еще более усовершились в христианской жизни и познании, и благодарит Бога за совершенное им дело нашего спасения, и в ярких чертах изображает величие лица Господа Иисуса Христа, нашего Спасителя. Чтобы отсечь для колоссских еретиков всякую возможность обольщать колоссских христиан своим учением об ионах, которые будто бы равны Христу, апостол раскрывает учение о Христе как о Боге без отношения к Его воплощению, а потом как о Бога-человеке, напоминая при этом, что и колоссяне обязаны своим спасением Христу. В заключении первой главы апостол высказывает взгляд на свои страдания, которые он несет как проповедник христианства. Говорит он об этих страданиях, потому что их плодами будут пользоваться всегда колоссяне, как и другие христиане. Стих 4. «Услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым». Стих 5. «В надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования». Стих 6. «Которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине». Стих 7. «Как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова». Стих 8. «Который и известил нас о вашей любви в духе». Апостол благодарит Бога за то, что колоссяне сохраняют веру в Иисуса Христа и любовь ко всем верующим, что они питают надежду на будущее небесное блаженство, уготованное. В истинном слове благовествования. Апостол этим утверждает авторитет просветителей колоссян светом Евангелия. Эти просветители сообщили им правильные понятия о христианстве. Как и во всем мире. Желая выставить на вид величие истинного христианства и ничтожество колоссского лжеучения, апостол говорит, что вера Христова распространилась уже по всему миру и повсюду приносит добрые плоды, привлекая к себе все новых и новых исповедников. Возрастает. Главным просветителем колоссян является сотрудник апостола Павла Епафраз. Он много способствовал правильному христианскому развитию колоссских христиан. Любви в духе. Здесь говорится о любви колоссян к Павлу. О любви их к христианам вообще сказано уже в 4 стихе. Любовь эта имеет свою опору в Духе Святом, и потому тверда и нелицемерна. Стих 9. «Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном». Стих 10. «Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Стих 11. «Укрепляясь всякую силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью». Так как доброе основание уже положено в Колоссянах, то апостол теперь молит Бога о том, чтобы колоссяне могли идти далее в своем христианском развитии. Апостол желает, чтобы они исполнялись познанием воли Божией. Эпигносис – совершенное, полное познание, что достигается посредством всякой премудрости, софия, которая, как способность теоретическая, точно определяет цель, к какой человек должен стремиться, и посредством разумения духовного, синесис, нравственный такт, или умение избирать для достижения цели чистые и вполне пригодные средства. Полное познание воли Божией необходимо для того, чтобы мы могли приближаться к нашему Отцу Богу, быть Ему угодными и через это нравственное усовершенствование возрастать в познании Бога, расширять свое христианское мировоззрение. Христианская жизнь и христианское знание, таким образом по апостолу, помогают развиваться друг другу. Но так как христианин может почерпнуть силы для своего нравственного усовершенствования только в Боге, то и колоссяне должны искать подкрепление у Бога, утверждаться с Его благодатной помощью в терпении пред великими искушениями и в великодушии, правильнее, в долготерпении, перед продолжительными. Стих 12. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете». Стих этот и последующие стоит в зависимости от слов 9 стиха «Не перестаем молиться». Апостол вместе с молитвою о Колоссянах соединяет благодарность Богу и Отцу, призвавшего, точнее, сделавшего способными, годными, иконусанди, нас вообще христиан. К участию, точнее, к части, из мерида. Каждому христианину принадлежит получить свою особую часть блаженства в царстве славы или общего наследия, ту клиру, святых христиан вообще, во свете, то есть осиянных светом Христовым. Стих 13. «Избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего». Бог избавил нас от власти тьмы или сатаны и ввел, или точнее, переставил, пересадил в новую область, в царство Христа. Апостол, очевидно, имеет здесь в виду растение, которое сначала растет очень плохо, в темноте, а потом развивается во всей красе, будучи пересажено на солнце. В царство, то есть в церковь, сына возлюбленного, точнее, сына любви своей. Это родительный падеж происхождения, указывающий на рождение Сына Божия из существа Бога Отца, пишет Мухин. Стих 14. «В котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов». Стих 15. «Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари». Колоссские лжеучители низводили Христа в разряд тварных существ, и апостол в опровержении такого взгляда на Христа изображает его здесь как образ Бога невидимого. Человек есть также образ Божий, но Христос есть первообраз, ни в чем не отличающийся от существа Отца, иначе сказать, единосущный Сын Божий. Самое слово «икон», по объяснению Иоанна Златоуста, указывает на полное, совершеннейшее сходство с Отцом. Невидимого. Отсюда надо заключить, что апостол имеет в виду Христа тоже как невидимого в состоянии до Его воплощения. «Если Бог невидим, то и образ Его также невидим, потому что в противном случае Он не был бы образом», — говорит Златоуст. Преосвященный Феофан говорит: «И в воплощении Бога Слова невидимое божество не сделалось видимым, а только присутствие его стало как бы осязаемо познаваемым, но все же мысленно, а не видимо. Рожденный прежде всякой твари. Если Христос рожден и, следовательно, существовал прежде, чем начала свое бытие тварь, то значит, Он вечен, Он Бог. Стих 16. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано». Вечность Христа апостол доказывает в частности тем, что во Христе создано все, то есть в нем, эн авто, заключался от вечности весь мир в своем потенциальном бытии. Создано, эктисфи, в один известный момент, создано как вполне законченное целое. Престолы ли? Так как колоссские лжеучители ставили Христа наряду с ангелами, то апостол здесь особо отмечает то обстоятельство, что и ангелы, начиная от высших, престола и кончая низшими, власти, также сотворены Христом. В других своих посланиях апостол Павел иначе исчисляет чинов небесной иерархии. Так в послании к Ефесянам он ставит на первое место начало, которые здесь поставлены в самом конце. В святоотеческих творениях также есть различия в перечислении ангельских чинов. Ефрем Сирин, например, разделяет ангелов на 10 чинов. Василий Селевкийский насчитывает их 7, а Дионисий Ареопагит – 9. Первый – престолы, херувимы, серафимы. Второй – власти, господство, силы. Третий – ангелы, архангелы и начало. Последнее деление, принятое православной церковью. Все им, диафту. Христос является здесь как посредник, через которого создано все существующее. Для Него создано, то есть создано так, что Он именно все содержит в Своей власти, о всем промышляет, из автон. Создано, эктисте, прошедшее совершенное время, для обозначения того, что отношения Христа к сотворенному миру продолжаются. Стих 17. «И Он есть прежде всего, и все им стоит». Так как Христос есть Творец всего, то все находит в Нем себе поддержку. Апостол таким образом повторяет мысль, высказанную в двух предыдущих стихах, чтобы она тверже запечатлелась в сознании читателей, которых смущали лжеучители. Стих 18. «И Он есть глава тела Церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство». Теперь апостол изображает Христа как Бога-человека. Тут он выступает прежде всего как глава Церкви. Апостол объясняет, почему Христос стал главою Церкви. Он – начаток вообще или начало всего, архи, и, в частности, первенец из мертвых. Во всем, то есть во всех отношениях. Стих 19. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота». Почему Христос везде первенствует? Потому что в Нем, по божественному благоволению, обитает вся полнота Божества. Обитала катехисе, постоянно пребывала. Полнота, то плирома, слово, употреблявшееся и колоссскими лжеучителями. Но тогда как они, может быть, следуя ессейскому воззрению, представляли себе эту полноту как ангелов, которые выражают собою полноту божеского существа. В число этих выразителей они ставили и Христа. Апостол говорит, что Христос заключает в себе всю полноту божества один. Стих 20. «И чтобы посредством Его примирить с собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное». Посредством Его, то есть потому, что Христос заключает в себе полноту Божества, Он и избран в Совете Пресвятой Троицы для совершения дела нашего спасения. Примирить. Вражда твари против Бога, сам Бог не враждует ни с кем, состояла в том, что тварь не покорялась воле Божией. И земное, и небесное. И ангелы отвращались от нас по великому нашему лукавству, говорит Феодорит, и поэтому их нужно было примирить с людьми. Кровью креста, то есть пролитую на кресте. Его, правильнее, через него. Апостол хочет еще раз внушить колоссянам, что люди спаслись именно через Христа, а не через ангелов, которые, по толкованию лжеучителей, были единственными посредниками между Богом и миром. Стих 21. «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам», стих 22, «ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред собою». В частности, и колоссяне удостоились получить спасение от Христа. В теле плоти. Колоссские лжеучители настаивали на том, что примирение людей с Богом совершают бестелесные ангельские силы. Апостол поэтому с особой силой указывает на то, что спасение людей было совершено в плотском теле Христа, в котором Он и умер за грехи людей. «Святыми и непорочными» смотрите первую главу послания к Ефесянам. Стих 23. «Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем». Для того, чтобы спастись окончательно, устоять и на страшном суде Божием, колоссяне должны стоять непоколебимо среди всяких соблазнов земной жизни, имея в виду, как спасительный маяк, христианскую надежду на будущее блаженство со Христом. Чтобы утвердить их в вере, апостол напоминает им, что эта вера распространяется по всей вселенной, и что он, Павел, является ее служителем или проповедником. Стих 24. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас, и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь». Чтобы внушить колоссянам еще большее уважение к принятой ими вере, апостол говорит, что он сделался даже добровольным страдальцем за всех язычников. Он вполне убежден, что приносимое им Евангелие для них необходимо как единственная, несомненно спасительная истина. «Восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых». Христос совершил дело нашего искупления однажды навсегда, но Он испил еще не всю чашу оскорблений, флипсис, от людей, так как не приходил в соприкосновение с язычниками. Сам не проповедовал Евангелие язычникам. Теперь таким проповедникам, продолжающим дело распространения Евангелия между язычниками, является апостол Павел, и его страдания, какие он терпит от язычников, являются продолжением тех оскорблений, какие претерпевал Христос в течение своей земной жизни от иудеев. За тело его, то есть чтобы Христос получил таким образом полное тело или полную церковь. В основе мысли Павла лежит здесь представление о том, что каждому христианину предлежит претерпеть известную сумму страданий, как последователю Христову. Больше всего таких страданий, и страданий именно на благо Церкви, доставалось апостолу Павлу. Много страданий он претерпел, но он чувствует, что ему нужно испить эту чашу страданий до самого дна, восполняю андана плеро. Стих 25. «Который сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие». Стих 26. «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его». Что именно он, Павел, а не кто другой, должен осушить то, что оставалось в чаше скорбей Христовых, Это апостол доказывает тем, что именно он сделался проповедником спасения для язычников по воле Божией, по домостроительству Божию. Чтобы исполнить, то есть чтобы сделать полным через повсеместное распространение, довести до конца дело христианской проповеди или Слово Божие. Тайну, смотрите третью главу послания к Ефесянам, святым, то есть христианам. Стих 27. Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы. То обстоятельство, что язычники услышали проповедь Евангелия, зависело не от их заслуг, а от Божия благоволения. Бог при этом благоволил им разъяснить, в чем заключается высота и важность возвещенной им тайны. Им дано понять, что высшее богатство, на какое может уповать человек, именно сам Христос, пребывает в них, внутренно соприсущим, а это дает им уверенность и в будущем окончательном прославлении. Во Христе залог нашей будущей славы, вместо «которая» следует читать «которую», то есть богатство. Стих 28. «Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе». Стих 29. «Для чего я и тружусь, и подвязаюсь силою Его, действующую во мне могущественно». Этого-то Христа и проповедует Павел со своими сотрудниками, стремясь довести христиан до совершенства. Говорит это апостол ввиду того, чтобы колоссяне не увлекались учением еретиков, а слушали и помнили только то учение, какое они получили через Епафраса. «Тружусь, копио» — обозначение тяжких трудов. «Подвязаюсь, агонизоменус» обозначает и внешнюю, и внутреннюю борьбу, какую приходилось вести апостолу. Силою. Здесь намек на чудеса, какие Бог давал ему силу творить. Смотрите 19 главу книги Деяний.